Глава 12. «Когда же ты закончишь?» — спросил Хертук, рассматривая детали какого-то механизма. «Я работал всю ночь, великий. К завтрашнему утру все будет готово. Кстати, у меня есть для тебя маленький подарок. Усовершенствование вашей телеграфной системы. Она не нуждается в усовершенствовании. Она точно такая же, как и во время...» А я ничего и не переделывал. Предки знали лучше, согласен. Всего лишь небольшие изменения в системе передачи сигналов. Вот, посмотри. Изон взял в руки металлическую пластину. Ты можешь прочесть, что здесь написано? Конечно. Но для этого потребуется усиленная работа мысли, ведь это дивное чудо. Не такое уж и дивное, если я с первого взгляда проник в его священную тайну. Ты святотатствуешь? Совсем нет. Смотри, это буква «В», не правда ли? Два колебания маятника. Хертук посчитал по пальцам. «Верно. Как ты догадался?» Изон постарался скрыть свое презрение. «Естественно, догадаться было крайне трудно, но ты же знаешь, для меня все тайны — открытая книга. В — вторая буква алфавита, и она обозначается на пластине двумя царапинами. С — третья, Д — четвертая. Пока просто, да? Но когда дело доходит, скажем, до 26-й буквы, тогда как? Необходимо сделать 26 нарезок? А ведь гораздо проще изменить систему сигналов. Не будем оригинальничать и назовем их точкой и тире. Теперь, используя всего лишь два сигнала, короткий и длинный, мы сможем записать все буквы алфавита при помощи максимум 4 импульсов. Ясно? Не совсем. Мне трудно следить за твоей мыслью. В голове шумит. Тогда иди проспись. К утру мое изобретение будет готово, и я продемонстрирую тебе новый код. Как ты его назовешь? Переспросил Хертук, рассматривая богато украшенный деревянный ящик. «Слава Хертуга! И его следует установить либо в церкви, либо в местном ее эквиваленте, чтобы все прихожане могли приобщиться к славе великого Хертуга. Естественно, не бесплатно. Смотри внимательно. Я прихожанин. Я плачу жрецам, и они позволяют мне покрутить эту ручку». Изон принялся быстро вращать рукоятку, торчащую сбоку чудо-ящика, и комната наполнилась страшным воем. «Смотри дальше». Сверху на ящике были укреплены два медных шара, и когда между ними проскочила голубая искра, пораженный Хертук отпрянул и открыл от удивления рот. «Это должно произвести впечатление на верующих», — сказал довольный произведенным эффектом Изон. «Теперь обрати внимание на последовательность разрядов. Вначале три коротких искры, затем три длинные и снова три короткие». Изон протянул Хертугу исписанный лист пергамента. Несколько искаженный вариант обычного межзвездного кода, и озадаченный Персон погрузился в изучение неизвестного ему до сих пор алфавита. «Три точки, три тире», — бормотал он. «Три точки. Ну что? Дошло?» — не выдержал Изон. И Хертук, не в силах вымолвить ни слова, кивнул. Глаза его сияли. «Ну так вот, пока ручка вертится, днем и ночью, снова и снова машина электрическим голосом будет воздавать тебе хвалу. Слава Хердуку, слава Хердуку, слава! Благодаря моему замечательному изобретению, жрецы забудут свои интриги, прихожане станут молиться на тебя, казна персонов пополнится». Но Хертук уже не слушал Изона. Он лихорадочно вертел ручку и, как завороженный, смотрел на искры. «Сейчас! Сейчас же это должно быть установлено в храме! Нет, сначала на нем надо изобразить фамильный герб из золота и драгоценных камней», — добавил Изон. «Чем богаче, тем лучше. Люди должны видеть, за что они платят». Изон не мог скрыть радости. Пусть глупый старик считает, что волшебный ящик предназначен исключительно для того, чтобы петь ему аллилуйю. А для человека, находящегося на борту космического корабля, сигнал, зашифрованный Изоном, будет означать только одно — сигнал бедствия, СОС. Любой космический корабль с приличным приемником при входе в атмосферу планеты — сразу же уловит посылаемые в широчайшем диапазоне искровые сигналы. Изон вздрогнул при мысли, что через несколько мгновений он услышит рев посадочных двигателей и... Но об этом приходилось только мечтать. Первый сигнал он послал 12 часов назад, и голубую мечту о немедленном освобождении пришлось отложить на неопределенное время. Лучшее, что он смог сделать, это постараться создать себе более или менее оптимальные условия для жизни и ждать. Ждать. Возможно, что ни один корабль не завернет в это захолустье. «Я обдумал твои просьбы», — сказал Хертук, неохотно отрываясь от драгоценного ящика. Ты получишь личные помещения, одного-двух рабов, достаточно пищи, а по святым дням — вино и пиво. А что-нибудь покрепче? Ты не можешь и представить ничего лучше. Вина персонов с виноградных полей на склонах горы Мальвилви славятся как крепчайшие. Они станут еще крепче и знаменитее, когда я перегоню их через перегонный куб. Пока я здесь, мне многое предстоит сделать. Например, я построю ватер-клозет, покуда еще не заработал ревматизм из-за дыр в ваших сортирах. Но в первую очередь я сконструирую станок для изготовления денег. Их потребуется много. Мои изобретения несколько дороговаты, поэтому лучше заранее запастись деньгами. Надеюсь, у тебя нет никаких религиозных табу на обогащение? — Нет, — с готовностью ответил Хертук. — Тогда на сегодня хватит. С разрешения твоего величества я желал бы отоспаться в отведенных мне хоромах, после чего подготовлю список, и не забудь эту штуку, которая делает деньги, во главе списка. Кандалы с Язона сняли, но четыре телохранителя следовали за ним, дыша в затылок ненавистным запахом креноджей. «Ты знаешь, где моя новая квартира?» — спросил Язон у командира охранников, угрюмого великана по имени Беннет. «Хм!» — только и промычал Беннет. Они поднялись по извилистой каменной лестнице на верхние этажи, потом снова спустились вниз в темный зал и подошли к двери, у которой стоял еще один охранник. Беннет, сняв с пояса тяжелый ключ, отпер замок. «Вот», — сказал он и ткнул в дверь грязным пальцем. «Да», — протянул Язон, заглядывая внутрь и видя прикованных к стене Майка и Айджел. «От них будет мало толку, если их оставить в качестве интерьера». Также невозмутимо Беннет вытащил из кармана ключ поменьше, протянул его Язону и закрыл за собой дверь. «Я знала, ты сделаешь так, что они не причинят тебе вреда», — сказала Айджейл, когда Язон снимал с нее железный ошейник. «Но мне все равно было страшно». Майк надменно молчал до тех пор, пока Язон и Айджейл не отправились осматривать остальные помещения. «Вы забыли освободить меня!» — крикнул он. «Неужели? Я рад, что вы обратили на это внимание. Скажите, Майк, как легче всего избавиться от хлопот?» «Вы хотите меня оскорбить?» «Я говорю то, что думаю. Из-за вас я потерял престижную работу у Дзертаноджей, и меня снова заковали в цепи, но, бежав от них, я все же прихватил с собой и вас. И чем вы отплатили мне за мое великодушие? Позволили Снарби продать нас в рабство? Запомните, Майк, что нынешнего своего благополучия я добился без вашего участия. Я поступал по совести. Вы ошибаетесь. Язон Динальд, вы мелочный и мстительный человек. Вот тут вы совершенно правы, и поэтому останетесь прикованным к стене». Язон взял Айджейл за руку и повел ее вглубь помещения. «Итак, что же мы видим?» — вслух стал рассуждать он. «Вход ведет сразу в главную комнату, что, видимо, соответствует последнему крику моды. Всевозможные разновидности изумительной по красоте плесени. Прекрасное место для производства сыра, но не для меня». Язон распахнул дверь в соседнюю комнату. «Вот это уже несколько лучше. Окна на юг, вид на море. Отлично. Остается разработать технологию изготовления стекла. Битый рог вместо непродуваемых прозрачных стекол мне не подходит. А вот и очаг. Мы разведем огонь. Креноджи!» Айджел сплеснула руками и подбежала к стоящей в темной нише большой корзине. Язона передернула, а она принялась перебирать корни. «Не очень старые, 10-15 дней. Для супа что надо?» «Именно по ним так и стомился мой бедный больной желудок», — пробурчал Язон. За стеной взревел Майк. Но Язон разжег камин, согрелся как следует и лишь потом пошел взглянуть, чем недоволен правдоискатель. «Это преступление!» — орал тот, гремя цепями. «А что вы хотели от преступника, каковым я являюсь в ваших глазах?» — сказал Язон и развернулся, чтобы выйти. «Вы не можете так меня оставить? Подождите, не оставляйте меня! Мы ведь цивилизованные люди! Освободите, я больше так не буду! Я не причиню вам никакого беспокойства. Даю слово». «Отрадно слышать, старина Майк. Но дело в том, что во мне не осталось к вам ни капли добрых чувств. Я приспособился к местному этосу, и теперь верю вам лишь до тех пор, пока вижу вас. Хотя и это слишком много». И все же Язон достал ключ и освободил Майка. «Ошейник! Вы забыли снять ошейник!» Не может быть. На губах Изона сверкнула недобрая ухмылка. Я никогда ничего не забываю, Майк Сеймон. Вы мой раб. А будучи рабом, вы, как ни старайтесь, не сможете причинить мне особых неприятностей. В голосе Майка послышалась ярость. Я так и знал. Вы собака, а не цивилизованный человек. Я беру назад свое слово и отказываюсь вам помогать в чем бы то ни было. Вы зло, и я буду бороться с вами. Изон занес было кулак, но неожиданно рассмеялся. Вы не перестаете удивлять меня, Майк. Вы единственный в своем роде. Вы уникум. Чтобы нормальный человек был столь глух к фактам, логике и тому, что называется здравым смыслом, поразительно. Знаете, я даже рад, что мы вступили в фазу открытой борьбы. Теперь уж я постоянно буду настороже. А чтобы вы, не дай бог, не забыли свои слова, я стану обращаться с вами как с рабом. Возьмите кувшин и отправляйтесь за водой. Быстро! Майк, скрипя зубами от гнева, вышел из комнаты, а Изон вернулся к Кайджейл и супу из криноджей. Утолив голод, Изон пристроился у камина и смотрел, как Кайджейл зашивала толстой иглой рваные шкуры. Где-то за стеной слышалось ворчание Майка. Было поздно. Изон устал, но ему надо было еще составить список всевозможных чудес для Хертуга. Вдруг лязгнули замки, распахнулась дверь, и в сопровождении солдата, сжимающего в руке факел, на пороге появился Беннет. «Идем», — сказал он и указал Изону на дверь. «Куда?» «Идем», — повторил Беннет и вытащил из-за пояса короткий меч. «Я начинаю тебя ненавидеть», — промолвил Изон, неохотно поднимаясь с кресла. Он отбросил шкуры и побрел за Беннетом. Охранника у двери не было. «Где же он?» — подумал Изон и повернулся. Дверь за ним захлопнулась, а острие меча проткнуло одежду и обожгло спину. «Попытаешься бежать или заговорить — умрешь!» — прозвучал над самым ухом шепот Беннета. Изон обдумал его слова и решил не сопротивляться. Нет, он не испугался. Он знал, что смог бы справиться и с 10 такими Беннетами. Просто вновь его природное любопытство толкало на новые приключения. У Изона возникло подозрение, что происходящее совершается без ведома Хертуга. Он решил выяснить, чем все закончится, и тут же пожалел об этом. Ему связали руки, сунули в рот вонючий кляп и приставили к груди острое лезвие меча. Сопротивление стало невозможным, и Изон покорно последовал за похитителями. По крутой лестнице они взобрались на плоскую черепичную крышу, где мокрый снег облепил их с головы до ног. Солдат погасил факел. Темная ночь поглотила очертания предметов, и Изон, споткнувшись о парапет, чуть не свалился вниз. Солдат вовремя удержал его. Быстро и ловко Изона обвязали веревкой под мышками и стали спускать с крыши. Изон то и дело ударялся головой о стену, проклиная Беннета, на чем свет стоит, а, оказавшись по пояс в ледяной воде, утроил поток проклятий. Вдруг цепкие и сильные руки подхватили его и бросили в лодку. Последним спустился Беннет. Скрипнули уключены, и они поплыли в неизвестном направлении. Связанный Изон лежал на дне лодки. Никто не обращал на него внимания, и если бы он не откатился в сторону и не прижался к борту, его наверняка затоптали бы насмерть. Из глубины своего наблюдательного пункта разглядеть что-нибудь было невозможно. Только когда где-то вверху появилось слабое мерцание факелов, он понял, что они проплывают через морские ворота. Значит, он похищен соперничающим кланом. Этот факт его мало обрадовал. Лодку пришвартовали к причалу. Изон вытащили из нее и поволокли по мокрым каменным плитам. Беннет исчез, очевидно, отправился за своими 30 серебряниками, а новые охранники молчали, как немые. Наконец его развязали, вынули кляп, втолкнули в огромную залу и бесшумно затворили за ним дверь. Перед Изоном открылась картина, от вида которой кровь в жилах должна была заледенеть, а волосы встать дыбом. Но он только рассмеялся и осмотрелся в поисках стула. Не найдя ничего подходящего, он снял со стола коптящую лампу, выполненную в форме змеи, и взгромоздился на стол. «Встань, смертный! Сидеть перед мастригулами — смерть!» Их было 7, стоящих на помосте. Все они были одеты в длинные балахоны, опирались на метровые широкие мечи, и на всех были ужасающие маски. Лампы причудливых форм нещадно чадили перед ними, а воздух был насыщен сероводородом. — А я буду сидеть, — невозмутимо ответил Язон, устраиваясь поудобней. — Или вы похитили меня с целью предать костру? Чем скорее до вас дойдет, что эти опереточные кошмары меня немало не трогают, тем скорее мы сможем поговорить о деле. — Молчи! Смерть перед тобой! — Дерьмо! И все ваши угрозы того же качества. Поэтому давайте-ка перейдем к сути. До вас дошли определенные слухи, и они вас заинтересовали. Коротш, экзотическое устройство в храме, наверное, шимтище. Настолько заманчиво, что вы решили похитить меня. Маленькие абсальские хитрости, 30 серебряников, и я здесь. — Ты знаешь, кто перед тобой? — завопило одно чучело визгливым старческим голосом. — Мастригулы, я слышал о вас. Язон внимательно посмотрел на старца. — Вы считаетесь местными волшебниками и колдунами? — О, да. Вы способны поджигать воду, которая, в свою очередь, прожигает дерево, металл и так далее. Я так полагаю, вы просто здешние химики, или, скорее, то, что от них осталось. И хотя вас не так много, вы держите в страхе остальные кланы. — Ты знаешь, что здесь? — спросил стоящий в центре старец и поднял руку, в которой держал небольшой стеклянный шар, наполненный желтоватой жидкостью. — Не знаю и знать не хочу. Это волшебная огненная вода. Она прожжет тебя насквозь, если ты прикоснешься к ней. Кончайте комедию. Это обычная кислота, видимо, серная. От запаха тухлых яиц здесь дышать нечем. Эти слова оказали действие, подобное взрыву. Все семеро подпрыгнули, как ужаленные, заголосили, завизжали и затопали ногами. Придя в себя через некоторое время, старцы встали в круг и принялись что-то обсуждать. Язону надоели игры в волшебные науки. После столь неделикатного с ним обращения он чувствовал себя скверно и по многим причинам желал вернуться к персонам. Пусть мастригулы держат в страхе весь город, пусть они будут кем угодно, но их было немного, и он осторожно приблизился к старикам. Как любому профессиональному игроку, Язону нередко приходилось спасаться бегством. Его личные интересы и интересы полиции, как правило, не совпадали. И по своему прежнему опыту он знал, чем быстрее бросится на утек, тем больше шансов выбраться целым и невредимым. Мастригулы совершили крупную ошибку, отпустив стражу. Они привыкли считать себя грозой планеты, и на этот раз просчитались. По старческим шепелявым голосам Язон понял, что среди них нет ни одного человека, способного оказать ему достойное сопротивление. А тот, что стоял с самого края, был настолько дряхл, что Язон видел, как дрожат его руки, с трудом удерживающие меч. «Кто выдал тебе священное название жидкости?» — спросил старик с шаром. — Отвечай, шпион! Не то мы вырвем тебе язык и пустим огонь в кишки! — Не делайте этого! — вдруг запричитал Язон и, встав на колени, воздел руки кверху. — Все, что угодно, только не это. Я буду говорить. Он поднялся и вплотную приблизился к мастригулам. — Это он выдал мне ваш секрет! — указал Язон на старика, стоявшего с краю, и в тот же момент выхватил из рук растерявшегося старца меч. — Смерть неверующим! Язон сорвал черный занавес с незамысловатыми рисунками черепов и костей, закрывавший заднюю стену залы, и набросил его на перепуганных мастригулов. За занавесом оказалась небольшая железная дверца. Язон рывком открыл ее и очутился в освещенном коридоре нос к носу с двумя охранниками. Первый не успел и ахнуть, как тут же упал, сраженный ударом меча. Второму солдату Язон отсек руку, когда тот попытался выхватить свое оружие. Перианская школа в который раз сослужила хорошую службу. Ни один абсалец не мог сравняться с Язоном в силе и ловкости, и он еще раз убедился в этом, столкнувшись с Беннетом. «Спасибо за увлекательное путешествие», — сказал Язон, выбивая меч из рук бывшего охранника. «Предательство — обычная вещь в абсале, я знаю. Но я, к твоему сожалению, не абсалец», — промолвил Язон, и голова Беннета отлетела в сторону. У выхода он опять нарвался на вооруженную охрану, но и здесь внезапность была на его стороне. Разделавшись со стражей, Язон всем телом навалился на тяжелый деревянный брус, служивший запором на воротах. Только каким-то чудом он заметил появившегося вдруг мастригула. «Умри!» — вскричал тот и швырнул шар с серной кислотой. «Благодарю!» — Язон легко поймал шар и сунул его за пазуху. Настоящая погоня только начиналась, а Язон уже сбегал по скользким ступеням. Прыгнув в первую попавшуюся лодку, он одним ударом меча перерубил канат и веслом оттолкнулся от причала. А лодка была слишком тяжела и велика для одного человека, но течение в канале помогло ему. На пристани засверкали факелы, послышалась брань, крики, но вскоре все скрылось за зыбкой пеленой мокрого снега. Язон правил лодкой и угрюмо улыбался. Глава 13. Он греб, пока не согрелся. Затем, пустив лодку по течению, решил передохнуть и разобраться в случившемся. Прошел уже не один час, как скрылся из вида замок Мастригулов. Погоня безнадежно отстала. Отдохнувший Язон вновь взялся за весла и направил лодку к ближайшему берегу. Днище заскребло о песок, Язон выпрыгнул из лодки и, глубоко увязая в иле, вытащил ее на берег. Вокруг не было ни души. Он снова забрался в лодку, положил шар с кислотой подальше от себя и стал ждать наступления рассвета. Ночь была сырая и холодная. В довершение ко всему опять пошел мокрый снег. Язон продрог, но не покинул своего убежища. Наконец из полумрака стали проступать неясные очертания предметов. Лодки, привязанные цепями к деревянным столбам, силуэты покосившихся хижин. Из одной такой вышел человек, но, увидев Язона, вскрикнул и исчез. Послышались голоса, и показалось уже человек 10, неуверенно приближающихся к Язону. В руках они держали дубинки и весла. Язон выбрался из лодки, достал меч и сделал несколько выпадов, чтобы размяться. «Уходи с миром! Забирай свою лодку, Мастригул, и уходи! Мы всего лишь бедные рыбаки!» «Я не Мастригул, и люблю Мастригулов не больше вашего», — ответил Язон, опираясь на меч. «Но твоя лодка! Вот знак!» — рыбак показал на герб, вырезанный на корме. «Я украл эту лодку!» А рыбаки застонали и отпрянули. Кто-то бросился бежать, некоторые опустились на колени, а один замахнулся дубиной, но Язон легко отразил удар. «Мы пропали! Мастригулы придут сюда, увидят лодку, обвинят нас и убьют! Забирай лодку и уходи!» «Ваша правда», — согласился Язон. Лодка могла его выдать, да и к тому же она была слишком громоздкой для одного человека. Управлять ею в одиночку было крайне тяжело. Он взял шар, навалился на нос и столкнул лодку в воду. Течение подхватило ее, и вскоре она пропала из виду. «Ну вот, эта проблема решена. А теперь мне необходимо вернуться в крепость Персонов. Кто из вас доставит меня туда?» Рыбаки в испуге отступили. Но Язон преградил одному из них дорогу и пригрозил мечом. «Ну так как?» «Я не смогу найти дорогу», — взмолился рыбак. «Туман, снег. Я ни разу там не был». «Я тебе хорошо заплачу, как только мы прибудем на место. Назови цену». Но человек только криво усмехнулся и попытался ускользнуть. «Ага, понимаю», — сказал Язон вновь, мечом преграждая ему дорогу. «Кредит не в обычаях вашего племени». Он задумчиво посмотрел на меч и тут впервые заметил, что его рукоять вся усеяна драгоценными камнями. «Если у тебя найдется нож, то я организую оплату. Вот этот красный камень, рубин, ты получишь сейчас, а этот, зеленый, когда прибудем на место». После недолгого спора Язон прибавил еще один камень. Алчность, как всегда, победила страх. Рыбак сидел на веслах, а Язон вычерпывал воду из дырявой посудины. Как обнаружилось, этот абсалец прекрасно знал все водные пути в бесконечном лабиринте каналов. Под покровом снега и тумана, никем не замеченные, они добрались до запертых ворот какой-то крепости. Рыбак клялся, что это и есть замок Персонов, но Язон, помня местные нравы и обычаи, предпочел оставаться в лодке до тех пор, пока не появился охранник с гербом в виде солнца на рукаве. Рыбак очень удивился, получив обещанную награду, и, не теряя времени, поспешил обратно, прочь от Персонов. «Предатель!» — вскричал Хертук, как только ввели обезоруженного Язона. «Ты убил моих людей и бежал, но теперь ты вновь в моих руках. Перестань!» — раздраженно сказал Язон и оттолкнул стражников, державших его за руки. «Я вернулся сам!» «А это в Апсале должно кое-что стоить. Меня похитили мастригулы, и помог им человек из твоей охраны». «Как его имя?» «Беннет. Но он уже мертв». «Тебя предали из-за меня. Мастригулы хотели, чтобы я работал на них, но я был против. Мне они не понравились. Я не слишком высокого мнения об их клане. У меня есть доказательства». Язон достал стеклянный шар с кислотой. Стражники отскочили, а Хертук стал белым, как снег. «Горящая вода!» — воскликнул он. «Вот именно. И поскольку у меня теперь есть кислота, Я могу приступить к изготовлению батарей, необходимых для дальнейших изобретений. Я очень сердит, Хертуг. Мне не нравится, когда меня похищают. Я недоволен Апсалой. У меня есть кое-какие планы, и я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз. Отправь своих парней». Хертуг нервно поджал губы. «Ты вернулся? Но почему?» «Потому что ты нужен мне не меньше, чем я тебе. У тебя люди, власть, деньги. У меня большие планы. Отправь стражу, и я тебе расскажу, в чем они заключаются». Изон порылся в стоящей на столе чаше с креноджами, выбрал один посветлее и откусил кусок. Хертуг размышлял. «Ты вернулся», — сказал он снова. Этот факт казался ему невероятным. «Давай поговорим. Наедине». «Очистить помещение», — приказал Хертуг, но из предосторожности положил перед собой заряженный самострел. Изон подошел к окну и посмотрел на островной город. Тучи рассеялись, и слабый солнечный свет озарял мокрые крыши домов. «Ты хочешь владеть всем этим, Хертуг?» «Говори». «Я уже не раз намекал тебе на это, а теперь говорю прямо. Я открою тебе все секреты твоих врагов. Я научу тебя перегонять нефть, как это делают зертоноджи. Я покажу, как мустригулы получают серную кислоту, как трозелинги делают короджи. Я усовершенствую твое оружие и создам новое. Война будет столь ужасной, что очень скоро она станет невозможной. Твои войска будут всегда побеждать. Ты станешь единственным властелином Апсалы и всей планеты. Богатейшие земли станут твоими. Ты будешь упиваться властью. Всех твоих врагов ждет скорая и страшная смерть. «Слава персонам!» — закричал Хертуг, вскакивая. «Я так и думал. Мне, видимо, придется задержаться на вашей планете и как следует встряхнуть всю эту систему. Она весьма неудачна, и, по-моему, пришло время ее изменить». Глава 14. Дни становились длиннее, мокрый снег сменился дождем, но вскоре и он прекратился. Солнце осветило Апсалу. Раскрылись почки на деревьях, распустились цветы, и воздух наполнился весенним ароматом. Правда, от нагревшейся воды каналов поднимались совсем иные запахи, без которых вполне можно было обойтись. Но Изону некогда было обращать на все это внимание. Дни и ночи он корпел над своими чудесными изобретениями. Дни и ночи он только и делал, что ломал голову над решением тех или иных проблем. Сырье и производство стоили недешево, и Хертуг раскошеливался на очередную задумку Изона, почесывал бороду и вспоминал старые добрые времена. Изону приходилось срочно изготовлять одно-два свежих чуда, чтобы вдохновить Хертуга на дальнейшие великие дела. Сначала это была электрическая дуга, потом электрическая печь, которая сильно продвинула работу с металлами и сделала Хертуга вполне счастливым. А когда он обнаружил, что ее можно использовать и для пыток, испытав на пленном Трозлинге, радости его не было границ. Но прошло время, и эта новинка поблекла. Поразмыслив, Изон путем гальванопластики пополнил сокровищницу Хертуга как настоящими, так и фальшивыми драгоценностями. Пригодился и шар мустригулов. А желтая жидкость оказалась действительно серной кислотой, и Изон смастерил громоздкую, но довольно мощную аккумуляторную батарею. Этим он не ограничился, организовал захват грузовой баржи мустригулов, добыл еще кислоты и обзавелся другими химикатами. Правда, никак не удавалось получить порох. Помощники, проклиная все на свете, облазили все окрестные помойные ямы в поисках селитры, но безрезультатно. Поэтому от многих проектов Изону все же пришлось отказаться. Больше всего он преуспел в изготовлении короджа и паровой машины, во многом благодаря предшествующему опыту. Кроме того, Изон построил пароход, на который ушло много драгоценных сил и времени, но зато судно получилось что надо. Легкое и мощное. Самым же главным его детищем должна была стать паровая катапульта, работа над которой уже близилась к концу. В свободные минуты развлечения ради Изон разработал шрифт, телефон, громкоговоритель, станок для книгопечатания, а также фонографические записи, которые верующие апсальцы приняли за голоса духов. Не забыл он и про себя, соорудив прямо в комнате самогонный аппарат, производивший низкосортный, но достаточно крепкий бренди. «Все не так уж плохо», — сказал довольный собой Изон, откинувшись в кресле и потягивая бренди. Перед ним на тарелке лежал отличный бифштекс, приготовленный в печи собственной конструкции, румяные креноджи и хлеб, Настоящий хлеб, появившийся тоже стараниями Изона. Айджейл прибиралась на кухне, а Майкл прочищал трубы самогонного аппарата. «Не желаете присоединиться?» — спросил его Изон, переполненный добротой ко всему роду человеческому. «Крепкие напитки гневят. Книга притчей Соломоновых», — ответил Майк в своей излюбленной манере. «Вино приносит радость в сердце человека. Псалмы. Я тоже кое-что читал. Если вы не хотите разделить со мной дружескую чашу, то испейте хотя бы воды и передохните». «Я раб», — мрачно изрек Майк, указывая на свой ошейник и возвращаясь к работе. «За это вы должны благодарить только себя. Не были бы вы столь безрассудны, я бы с превеликой радостью вернул вам свободу. Дайте слово, что не будете совать нос в мои дела и заботиться о моих моральных устоях, и я сниму с вас ошейник. Что скажете?» Майк на мгновение задумался. «Нет, изыди, сатана! Не ждите от меня никаких обетов. Я не отдам вам свою честь на поругание. Я буду носить свои цепи до самого дня освобождения, когда увижу вас, представшим перед великим судом. Ну что ж, хоть я и не разделяю ваших чувств, но они мне понятны». Изон осушил стакан и наполнил его вновь. «Я надеюсь, что до того самого дня ваше мнение изменится. Ответьте мне, Майк, не задумывались ли вы случайно над тем, сколько нам ждать нашего освобождения? Может быть, вы что-нибудь предприняли, чтобы приблизить этот день? Я ничего не могу сделать. Я раб. Да, вы правы. И мы оба знаем, почему. Но все-таки, может быть, хоть что-нибудь? Ну, вспоминайте. Нет? Очень-очень прискорбно. А я, в отличие от вас, делал все возможное и невозможное. Во-первых, Изон икнул и загнул палец. Я выяснил, что на этой заброшенной планете нет ни одного пришельца из космоса, кроме нас с вами. Во-вторых, я нашел несколько хорошо резонирующих кристаллов и собрал радиоприемник. Однако, кроме атмосферных помех и собственного СОС, ничего не услышал. Что за чушь вы несете? Как? Разве я вам не рассказывал? Я построил простейший радиопередатчик и сказал Хердогу, что этот божественный сундук будет служить ему верой и правдой, посылая в небеса славу могучему Персону. С того дня он не умолкает стараниями верующих. Для вас нет ничего святого, богохульник. Вы требуете от меня уважения к религии великого бога Электра? По-моему, это не в ваших правилах. Я вас не понимаю. Вы должны быть довольны, что я посмеялся над глупым идолопоклонничеством. Захмелевшему Изону с явным трудом удалось произнести последнее слово. К тому же, если в атмосферу планеты войдет космический корабль, он немедленно поймает мои позывные, и мы будем спасены. Когда же? — спросил Майк, невольно заинтересовавшись. — Может быть, через 5 минут. А может, через 500 лет. В этой галактике множество планет. Даже если нас кто-нибудь и ищет, то найдет не скоро. Я сомневаюсь, чтобы рациональные перяне все бросили и пустились искать меня. Да и потом, корабль у них единственный, и он постоянно занят. — А как насчет ваших людей, Майк? — Они молятся за меня. А о поисках не может быть и речи. Все наши деньги ушли на покупку и оснащение корабля, который вы так своенравно уничтожили. Ну, а торговые или исследовательские корабли? Все зависит от игры случая. Через 5 минут, через 5 веков или вообще никогда — слепая игра случая. Майк помрачнел, да и Изон, хоть он никогда не питал особых иллюзий, ощутил приступ тоски и одиночества. Полно грустить. Дела идут не так уж плохо. Сравните наши теперешние положения со сбором Криноджи в веселой компании рабов Чаки. Теперь у нас удобная и теплая квартира, достаточно пищи. Со временем мы обзаведемся другими полезными вещами. Неужели вы думаете, что я все это затеял во имя Хертуга? Я вытащу этот мир из рутины невежества и направлю его в новое технологическое будущее. Я раньше не понимал, к сожалению, это типично для вас. На этой планете статичная, мертвая культура. Она никогда не смогла бы развиться без сильного толчка извне. И я уже сделал этот толчок. Пока все технические знания заморожены, засекречены, никакого прогресса быть не может. Возможны лишь незначительные изменения и усовершенствования внутри кланов. Но ничего глобального. Я разрушу все это. Я передам Хердогу все местные секреты, плюс к тому множество сведений, которые здесь никому не известны. Это нарушит моральный баланс в обществе. Раньше кланы были примерно равны по силе. Теперь Хертуг станет сильнее всех. Он развяжет войну и победит их всех, одного за другим. — Войну? — переспросил Майк. Ноздри его раздулись, а в глазах появился лихорадочный блеск. — Вы сказали, войну?
— Да, — благодушно ответил Язон, отпивая из стакана. Он так погрузился в собственные мысли, что не заметил возбуждения Майка. Как кто-то справедливо заметил, нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца.
Предоставленный сам себе, этот мир до скончания дней так и ковылял бы по своей орбите, если бы не я. 95% населения по-прежнему были бы обречены на болезни, голод, нищету, рабство. Но я начну небольшую научную войну и уничтожу конкурентов Хертуга. Когда все будет кончено, станет лучше для всех. Хертуг ликвидирует границы между племенами и станет диктатором. Работа, которой я занят, не по плечу престарелым сцилоджем. Поэтому я возьму в обучение способных рабов и юношей из хороших семей. Начнется бурный расцвет промышленности. Я обещаю. Научная революция захлестнет планету. Машины, свободные предпринимательства, капитализм, досуг, искусство. Чудовище! — процедил Майк сквозь зубы. Чтобы удовлетворить свое честолюбие, вы готовы развязать войну и обречь на смерть тысячи невинных. Я остановлю вас, даже если мне придется заплатить за это собственной жизнью.
— Вы что-то сказали? — спросил Язон, поднимая голову. Он задремал, погруженный в видение золотого будущего.
Но Майк не ответил. Склонившись над самогонным аппаратом и продолжая чистить его, он до крови закусил губу. Только теперь он понял преимущество молчания. Во дворе крепости Персонов стоял большой каменный резервуар с питьевой водой. Здесь встречались рабы, приходившие наполнить свои сосуды. Здесь был центр всех сплетен и интриг. Майк, дожидаясь своей очереди за водой, внимательно всматривался в лица людей. Он искал раба, заговорившего с ним несколько недель назад. Тогда Майк ничего не ответил ему, но сейчас... Наконец он высмотрел его в толпе и поманил жестом. Они отошли в сторону. «Я согласен», — прошептал Майк. Раб криво усмехнулся. «Наконец-то ты поумнел». Лето было в самом разгаре. Жара спадала только после захода солнца. А работа над катапультой уже близилась к концу, когда Язон был вынужден нарушить свое основное правило — работать только днем. Стоять в самом пекле у раскаленного котла было просто невыносимо, поэтому предстоящие испытания катапульты он в последний момент перенес на вечер. Майк вышел за водой, а Язон, отужинав, направился в мастерскую. Свист пара и грохот механизмов заглушали все другие звуки. О том, что на улице происходит, что-то неладное, Язон догадался только тогда, когда в мастерскую вбежал истекающий кровью солдат. Из плеча у него торчала стрела. «Трозелинги!» — выкрикнул он и упал без сознания. Поднялась паника. Все бросились к выходу. На попытки Язона остановить людей никто не реагировал. Чертыхаясь, он задержался в мастерской, погасил огонь и открыл предохранительные клапаны, иначе котел мог взорваться, и лишь затем поспешил за остальными. Пробегая мимо стеллажа с инструментами, Язон схватил бронзовую палицу, утреннюю звезду, как он ее называл, и помчался через темные залы туда, откуда доносились возбужденные крики. Поравнявшись с лестницей, ведущей на верхние этажи, он услышал приглушенные голоса и звон оружия, но, не придав этому значения, понесся дальше, к морским воротам. Однако, добежав до центрального входа, Язон обнаружил, что сражение уже подходит к концу. Угольные дуги заливали поле боя ярким светом. Морские ворота были полуразрушены, поперек них стояла искореженная баржа, не давая створкам закрыться. Внезапно напавшие трозелинги успели уничтожить большую часть охраны, но подоспевшее подкрепление остановило их, и теперь они медленно отступали, ведя арьергардные бои. В воде плавали утыканные стрелами трупы, раненых относили в сторону, и Язону, по сути дела, здесь было делать нечего. Он задумался, чем же могло быть вызвано это полуночное нападение, и вдруг ощутил какое-то странное беспокойство. Нападение отбито, но все же непонятное чувство нарастало в нем, наполняя тревогой. И тут он вспомнил звуки, доносившиеся откуда-то сверху. Тяжелые шаги, звон оружия и крик, внезапно прерванный крик, будто кому-то зажали рот. Тогда, разгоряченный, он не обратил на это никакого внимания. Но я же покинул мастерскую последним, и никто не попался мне.
Оборвав себя на полусловии, Изон бросился наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Он влетел в коридор и чуть не упал, споткнувшись о чье-то распростертое тело. Теперь Изон отчетливо слышал, что шум битвы доносится из его комнаты. В комнате царил полный разгром. Среди обломков мебели, в неровном свете уцелевшей лампы, происходило то, что и сражением назвать трудно — бойня. И, перепрыгивая через трупы, Изон присоединился к Персонам. «Айджейл!» — прокричал он. «Где ты?» — и обрушил утреннюю звезду на шлем противника. «Держи его! Вот он!» — раздался громкий крик в хаосе сражения, и все внимание трозельников обратилось на Изона. Их было много, очень много. Они, перекрыв все входы и выходы, атаковали с отчаянной решимостью. Рука болела от усилий, необходимых, чтобы утренней звездой плести вокруг себя паутину смерти. Внезапно острое лезвие меча полоснуло Изона по ноге. Но тут подошло подкрепление, и нападавшие были в одно мгновение сметены свежими силами персонов. В свете многочисленных факелов Изон увидел, как трозелинги поспешно выбираются через широкие окна. Оконное стекло, с таким трудом изготовленное Изоном, было разбито вдребезги и хрустело у них под ногами. Из рам и стены торчали металлические крючья толстых веревочных лестниц. Изон, прихрамывая, поспешил к окну. В темноте колыхались еле различимые тени спускающихся людей. Персоны хотели было перерубить веревки, но Изон остановил их. «За ними!» — крикнул он, перекидывая ногу через подоконник. Зажав в зубах рукоять утренней звезды, Изон спускался все ниже и ниже по качающимся ступеням, пока не обнаружил, что лестница кончилась, и у него под ногами вода. Где-то вдалеке слышался удаляющийся плеск весел. Неожиданно ощутив боль в раненой ноге, Изон понял, что смертельно устал, и взобраться обратно у него не хватит сил. «Пусть пригонят лодку», — сказал он солдату, спустившемуся вслед за ним. Вскоре из темноты показалась лодка, на носу которой стоял сам Хертуг Персон с обнаженным мечом в руке. «Что это было?» — спросил он, когда Изон опустился рядом с ним на сиденье. «Совершенно очевидно, что нападение организовано из-за меня. Не может быть. Это однозначно. Атака морских ворот — отвлекающий маневр. Другой главный отряд должен был захватить меня. Просто я случайно оказался в мастерской. Обычно в это время я уже сплю. Но кому ты мог понадобиться? Ты что, до сих пор не понял, что я самая большая ценность в Апсале? Первыми это поняли мастригулы, как ты помнишь. Следовало ожидать нападения трозелингов. В конце концов, они должны были когда-нибудь узнать, что я строю паровые машины, а ведь это покушение на их родовую монополию. Лодка прошла разбитые морские ворота и пришвартовалась к пристани. Изон с трудом выбрался на берег. «Но как они нашли твою комнату?» «Предатель. Как обычно, на этой планете кто-то знал мой распорядок дня. Он же помог врагу закрепить веревочные лестницы. Но это не Айджейл». «Я найду предателя», — воскликнул Хертуг. «Я посажу его в электрическую печь». «Я знаю, кто это. Я узнал его голос. Это мой раб, Майк».